Здравствуйте, мы читаем с вами книгу «Труды Рабаши», 1613 страница, статья «Освещение месяца». Можно скачать материалы книги и задавать вопросы на сайте КАПТВ. Самые интересные вопросы будут заданы здесь, в процессе урока. «Труды Рабаши», третий том, 1613 страница, статья «Освещение месяца». Сказано, этот месяц будет у вас началом месяцев, и говорит Раши, что это вызвало затруднение у Моше определение момента зарождения Луны, как она должна выглядеть, чтобы быть пригодной для освящения. И поэтому указал Творец ему пальцем на Луну и сказал, «Когда увидишь такую, тогда освящай». Возникает вопрос, почему вызвало затруднение у Моше форма освящения Луны? И что намекает нам на сказанное, что Творец указал Моше на Луну пальцем? Что означает «пальцем»? И объясняет мой отец-учитель Бааль Сулам, что под Луной подразумевается «малхут», что означает принятие на себя власти небесного правления. И Моше было непонятно, как сказать народу Израиля, чтобы он принял на себя власть небесного правления, в тот момент, когда чувствует скрытие. Ведь разумнее было бы, если бы Моше пришел к народу Израиля с просьбой принять на себя власть высшего правления. И тогда есть место разговаривать с ними. Но дело в том, что человек должен принять на себя власть небесного царства, находясь в самом низком состоянии, ниже которого не может быть. И именно тогда время, когда необходимо благословлять Луну. И объясняется это тем, что человек должен принять на себя бремя небесного правления, находясь в самом своем низком состоянии, и сказать о нем, что у него даже это состояние, когда не может быть большей униженности, то есть когда он полностью весь на отдачу, когда нет никакой поддержки со стороны разума и ощущений, на котором он мог бы выстроить всю свою основу. И тогда он находится словно между небом и землей, и ему совершенно не на что опереться. И тогда все это выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, в котором он находится в совершенном унижении, потому что Творец желает того, чтобы он принял на себя власть небесного правления именно в таком состоянии низости. И тогда он принимает это на себя, потому что верит выше разума. И это состояние исходит к нему от Творца, то есть, что именно Творец желает, чтобы человек увидел свое самое низкое состояние, какое только может быть в мире. Но несмотря ни на что, человек должен сказать, что он верит в Творца при любых обстоятельствах, и это называется у него капитуляцией, безусловной капитуляцией. То есть человек не говорит Творцу, что если бы ты дал мне почувствовать твое величие, что ты наполняешь всю землю благом своим, я готов поверить тебе. Тогда как, когда нет у него никакого знания, ощущения духовного, и я не в состоянии принять на себя власть небесного правления и выполнять Тору и заповеди. Но, как уже сказано, человек должен принять власть небесного правления без всяких условий. И именно это вызвало затруднение у Моше. Как он может прийти к народу Израиля, когда находится в таком низком состоянии? И именно на это указал ему пальцем Творец и сказал, «Когда такую увидишь, тогда освящай». То есть Луну в состоянии ее зарождения, когда еще не проявилась в ней вся ее полнота. И именно принимая на себя власть небесного управления в состоянии падения, человек закладывает этим основу к последующему раскрытию, как сказано мудрецами, сказал Раби Элазар, в будущем Творец устроит танец праведникам, и он будет находиться среди них в Эдемском саду, и каждый будет показывать своим пальцем, говоря, «Это наш Творец, Мы надеялись и уповали на Него, и Он спас нас. Возрадуемся же сейчас Его спасению. До сих пор цитата. Получается, что намек, что Творец указывает пальцем на Луну и говорит ему: «Такую выбери». Мы удостаиваемся с помощью этого, что каждый указывает своим пальцем: «Вот наш Творец».
Указание, намек на Луну, которую мы должны освещать, это намек на Малхут, у которой нет со своей стороны ничего, то есть на наш материал, на человека, который все получает извне. И как раз именно такая форма, когда чувствует, что от него не зависит ничего, это как раз состояние благословенное. Его мы должны освящать, когда человек уже не относит к себе никаких сил, никакого начала, как, собственно, в новолуние, в начале месяца, когда еще не видно ничего. Когда начинаем видеть, что она светит, хотя и светит не самостоятельно, но отражая солнце, только в середине месяца. То есть она целиком зависит от солнца, как человек зависит от Творца. Но если на самом деле ставить себя в зависимость таким образом от высшей силы, когда все, что сделано, сделано только для того, чтобы раскрыть Творца, потому что его желание раскрыться, а роль творения — раскрыть высшую силу и раскрытие в соответствии с законом подобия свойств, когда творение, которое должно раскрыть Творца, должно подобиться Творцу. И поэтому прийти к совершенству и полной Луне, чтобы она была такой же, как Солнце, то есть чтобы человек был как Творец, это называется, что должен приобрести от Творца все его свойства. Свойства Творца, и перенести их все на себя, так что темнота будет светить, как свет. И тогда он обнаружит, что есть в нем, есть все состояния, надо только их использовать правильно. И тогда он нуждается в свете, возвращающем к источнику. И тогда, именно тогда, благословляет начало месяца, когда все сокращено, ничего не раскрыто из его природы, потому что это дает ему возможность раскрыть себя в соответствии с мерой его отождествления с Творцом. Потому что если желание получать было бы раскрыто больше, я бы не мог начать работу. Так желание получать находится под сокращением, и я могу начать свою работу в том, чтобы вызывать свет, возвращающий к источнику. И когда я работаю над этим, то в той мере, насколько я продвигаюсь, желание раскрывается и каждый раз показывает мне еще один слой за слоем, слой за слоем, насколько я неподобен Творцу. То есть использую разные желания, мысли, намерения собственные, которые совсем не такие, как Он. Что значит «не как он»? То есть не в соответствии с тем, как он ко мне, а я к нему. Как, ну, на примере гости хозяин или я моему возлюбленному, мой возлюбленный мне. Итак, если человек освящает сокращение, которое есть на желание получать, и способность прийти к экрану, а потом поступенчато, когда будет раскрываться желание получать, и он всегда сможет контролировать его и использовать его только в направлении отдачи Творцу, для того, чтобы уподобиться, то тогда он освещает именно как раз все вот это новое, которое находится в нем, и начинает сейчас на всех этапах строить свой парцуф. 10 сферот рож, 10 сферот тох, 10 сферот сов, окончание, 30 сферот. И тогда вот эта новая новизна, месяц. И так, собственно, он продвигается и освещается. Когда вся эта работа, когда приобретает свойство отдачи, поверх свойства получения, которое есть в нем. Как? В соответствии с тем, что каждую секунду выясняет, что все, что происходит с ним, внутри него и в его окружении, в мысли, в желании, во всей реальности, во всей картине, действительности, это все приходит только от Творца. И человек это выясняет поверх всех помех, которые приходят к нему от мира. Как будто бы это мир полон разных факторов, которые, собственно, формируют ему картинку мира. Они именно приводят его в движение. Надо видеть за этим Творца. Итак, распознавать, что весь мир, который ведет себя так по отношению к миру, когда ведет себя или в хорошем, или в плохом, это все плохое. Потому что все, что проявляется как зло, это помогает мне и помогает мне бежать. А может быть, что я уже силен, и мне не надо плохих сил, чтобы бежать. Тогда мне дают хорошие силы. Меня влечет в мир, и тогда я должен сопротивляться этому и сказать, что это зло, что это еще хуже, чем было раньше. То есть надо выяснять эти вещи и благословлять хотя бы за добро, как за зло. И даже за страдания благословлять больше, чем за все вот эти соблазны, которые мир представляет человеку, и видеть за всем этим только доброго, несущего добро, что от него, только от него, я, собственно, и управляем им. И поверх всего, что раскрывается ему, он так должен определять, что нет никого, кроме него, и что он добрый, несущий добро. И вот эта работа называется работой Творца, потому что в этом он учится тому, как Творец ведет себя с ним, для того, чтобы научить его вот этим вот обычаям Творца, правилам, как он, собственно, и крутит всей этой реальностью, поскольку она иллюзорна. Для того, чтобы человек сквозь вот эту вот реальность над ней раскрыл бы силу, которая на самом деле приводит его в действие и создает ему, собственно, всю эту картину реальности. Так вот, как это делается? Когда все время мы видим палец Творца, который направляет нас на состояние выяснения. То есть в клипе много посередине Тиферет, то, что называется. Что все это только из одного источника, от Кетера, от Солнца. Но мы должны в соответствии с этим быть слиты с ним, как луна. Это для того, чтобы вернуть солнцу то, что получаем от него. Но сами мы благословляем за луну, которая находится в темном состоянии, которая полностью и совершенно не светит. То есть нам достаточно этого. То есть веры выше знания, в отдаче поверх получения. Мы как раз и благословляем вот эту форму. И это форма нашей работы. К этому мы и стремимся. А вот... Да.
С того момента, как человек решает и говорит, что все к нему приходит от Творца, но вообще...
Но что это значит?
В этом вся точка. Что значит «говорит»? Вы сказали, как прийти к тому, чтобы в каждую секунду мог человек сказать, что нет никого, кроме него, а затем, что это добрый, несущий добро, чтобы человек на каждую помеху сказал «это именно так», несмотря на то, что он чувствует внутри. И этот процесс, пока, когда он пока еще не чувствует, что это противоположно, и до того, как он говорит, или хочет почувствовать так, или и в чем заключается весь процесс?
Начинаем с того, что не знаем ничего. Но только слышим. Написано. Написано, нет никого, кроме него. Как он говорит, написано, нет никого, кроме него в статье. Написано, много чего написано. Для меня это не больше, чем слова. Как я продолжаю со всем этим. Я стараюсь эти слова превратить в действие, чтобы на меня подействовали. Как я это сделаю? Я смотрю на мир. Ага, я вижу, там есть группа, которая говорит о том, что нет никого, кроме него. Я вхожу среди них, чтобы они подействовали и повлияли на меня. Чтобы они повлияли на меня. Чтобы говорили со мной о том, что нет никого, кроме него. То есть, помимо того, что я читаю, они еще говорят об этом. Я с ними соединяюсь, они на меня влияют, я нахожусь под влиянием их, я преклоняю себя, я их возвеличиваю в своих глазах. То есть, делаю все, что нужно для того, чтобы вот эта тема «нет никого, кроме него» была бы все больше и больше, собственно, звучало бы у меня в голове, чтобы я почувствовал его действительно как бы еще больше. И я стараюсь быть под этим воздействием, воздействием этого лозунга «нет никого, кроме него». Но пока что это еще только написано. Но если я работаю с ними вместе, с этими товарищами, и соединяюсь, и делаю все, что нужно, приходит через них ко мне свет, возвращающий к источнику. То есть в их словах, в соответствии с моим усилием, с моим вкладом, моим подчинением и преклонением перед ними, когда я их обслуживаю. Ну, пример Раби Йоси бен Кисма. Он же их обслуживал, он же учил их. Он делал для них все. Ну, как воспитательница. Я даже думаю, что делал гораздо больше, чем они делали ему. Поэтому он на этом выиграл больше, чем гораздо больше. И тогда получается, что в соответствии с этим приходит к человеку свет, возвращающий к источнику. И тогда это его изменяет. И тогда вместо слов свет, который облачается в этот лозунг, несет ему живые буквы, то, что называется. Нет никого, кроме него. Вот в этих буквах ты начинаешь чувствовать жизнь. Ты начинаешь чувствовать, что буквы являются келим, со святами, со всей тантой внутри. Это действительно так воздействует на нас. И тогда человек в своих келим, в своих желаниях начинает двигаться в соответствии с буквами, в соответствии со светами, которые приходят через буквы. То есть это не просто свет, но это свет уже отформатированный, который приобрел форму этих букв. И тогда человек получает уже разные воздействия от того, что нет никого, кроме него, начинает видеть, понимать, чувствовать, как это вот так, в разных случаях, в разных ситуациях, как я с этим работаю. То есть тот лозунг, который был просто такой, ну, с пустыми словами, написанными на стенке, начинает для него уже жить. И он в соответствии с этим старается реализовать его в разных жизненных ситуациях, плохих, хороших. Особенно потому, что он эгоист, это по отношению к плохим ситуациям пока что. Да, раскрывается. Что единство Творца, добрый, несущий добро, и что нет никого, кроме Него, раскрывается в каких-то неприятных формах. И тогда это называется, что человек сейчас идет и приобретает отдающий келим, когда поднимается над этим неприятными вот этими действиями. Он идет в направлении состояния «не делай товарищу то, что тебе самому ненавистно». Мне это состояние ненавистно, и я хочу подняться над ним, и я отношусь к Творцу. Он делает вот эти неприятные ситуации, создает. Вот эти неприятные вещи я отношу пока к своему эго, а не Творцу. И так я приобретаю свойство бины, отдача ради отдачи. А потом, вместо того, чтобы раскрыть неприятные вещи, я начинаю получать вещи приятные. Это гораздо хуже. И тогда я именно должен подняться над ними. То есть вера выше знания уже на следующем уровне. То есть не выше отдающими келим, но еще и над получающими келим. То есть я работаю уже над Ахапом. И тогда я работаю уже вопреки доброму и несущему добро. То есть я начинаю принимать добро и зло как, ну, как неважное, как одно. И на самом деле в этом я прихожу к состоянию любви. Возлюби ближнего, как возлюби ближнего, возлюби Творца своего. Возлюби Творца своего — это как бы кетер вот этого этапа. И так продвигаемся. То есть вся наша работа — выше знания, когда Луна указывает нам на то, что Малхут освещает себя тогда, когда она полностью темная, и с помощью этого она приходит к состоянию, когда даже и светит, то светит как бы отражая. То есть нет у меня от себя ничего, и мне от самой себя ничего не нужно, я хочу быть только как ты. То есть то, что говорит Луна Солнцу. И мера подобия Луны Солнцу отмеряет Земля, которая находится между ними. И поэтому все эти фазы Луны, да, ну, все вот эти выяснения на иврите, как это звучит. То есть все фазы Луны определяет земной шар. То есть мера подобия между Малхут и Кетера. Да.
Пока приходит свет, возвращающий к источнику, и на самом деле в этих буквах ощущается жизнь, этот процесс, который человек проходит. Кроме того, что он подвергнут воздействию окружения, что у него есть в этот период, когда раскрывается хорошее или плохое, и человек начинает работать над тем, чтобы сказать «нет никого, кроме него».
Учит человека быть выше своих получающих келим. Приходят к тебе разные сюрпризы из мира, разные ситуации, разные состояния. С тобой что-то делают, показывают какую-то глупость или, скажем, какая-то ситуация, или через родственников, через товарищей, или вообще через весь мир. И тогда ты включаешься в это, ты должен на это отреагировать, и в твоей реакции ты тогда... То есть, собственно, тебя проверяют, находишься ли в добром и несущем добро, и в том, что нет никого, кроме него. И можешь ли ты сказать, это, конечно же, приходит от Творца, и я держусь этого. И кроме того, я не хочу никаких изменений. Я хочу, чтобы все это оставалось вот так. То есть не то, чтобы оставалось, я хочу продолжать, но я хочу, чтобы вот это оставалось так, потому что я хочу чувствовать в любых самых худших состояниях, самые лучшие состояния. Я хочу исправления в самом состоянии, а не то, что я оставляю состояние. То есть келим, в которых я чувствую вот так, чтобы они были исправлены. Так.
Связано ли «нет никого, кроме него» с объединением между людьми, когда мы говорим, что это решение всех проблем? И если здесь раскрывается проблема, я занимаюсь ей и пытаюсь как-то внешне, внутренне оправдать.
Как ты соорганизуешь себя, чтобы ты смог оправдывать?
Я не знаю. Я никогда еще не оправдал, поэтому я не знаю.
О, прекрасно. То есть как я могу настроить себя на отдачу, на то, чтобы оправдать зло, преклонить себя, уважать высшую силу, и когда у меня нет с ним никакого соприкосновения, и чтобы дать мне возможность это сделать, было разбиение. Зачем мне нужен весь этот мир? Весь этот мир нужен только для того, чтобы настраивать. Ну, это вот как настраивают музыкальный инструмент. Как настроить себя на Творца? Для этого мне нужен этот мир. А иначе как я это сделаю? Без того, чтобы я принизил себя и служил бы группе, без того, чтобы я поладил с ними, я не знаю, в объятиях, в соединении, без того, чтобы я начал чувствовать, что через них я получаю весь разум и чувства, без того, что я использую общий разум и чувства вместе с ними, вместе. Когда я раскрываю, что та группа — это клей, который находится снаружи от меня, снаружи от моего эгоизма, в той мере, насколько я не могу соединиться с ними, я понимаю, что я не могу выйти из своего эго, то, что я никого терпеть не могу, то, что я хочу быть на расстоянии как минимум в 2 метрах от каждого, и, пожалуйста, ближе ко мне не подходите. Это мое эго. Ты можешь сказать, нет, я интеллигент и прочее, прочее, прочее. Но это все так, пыль в глаза, это все обман. Это все в итоге. Со своим младенцем ты ведь не так себя ведешь, настолько, что он находится внутри. Вот. Это не вопрос... Это ничего другое, как только ненависть, ощущение отдаленности, то есть разбиение в конечном счете, для того, чтобы дать человеку четкую демонстрацию, пример, измерение, где он находится в отношении Творца, ему это дали по отношению к обществу. Что это значит? По отношению к обществу ты можешь сказать ненависть, зависть, власть. По отношению к группе ты можешь себя подчинить, а можешь и нет. И видеть разные эти вещи. Ты можешь кричать на него, бить его, и они же тебя же могут это... А с Творцом это невозможно, потому что это природа в общем, это нечто абсолютное, и только в мере, насколько ты совпадаешь с ним, ты раскрывает тебе возможность в той же мере быть с ним в контакте, в соединении. Потому что иначе... Как ты будешь, если это постоянная совершенная система? Поэтому подготовка только с помощью окружения. Подготовка до окончательного исправления. Это все подготовка. И в каждой части есть у тебя подготовка, исполнение. То есть мы, в общем-то, до конечного исправления находимся в подготовке к раскрытию Творца в совершенном виде. Да.
То есть нет разницы между тем, что сказать «нет, кроме одной силы, ничего в мире», и кроме того, чтобы сказать «нет, ничего, кроме того, любви товарища». Это то же самое сказать это?
Нет. Нет, кроме любви товарищей. Что значит «нет, ничего, кроме любви товарищей»? Этого я не знаю. Есть еще что-то, кроме этого? Пока не приходим к тому, чтобы раскрыть тот самый корень в совершенном и полном виде, невозможно сказать, что... О нем мы говорим, что нет никого, кроме него. Когда постигаем это, но на каждом этапе мы постигаем в определенной мере, ну, по отношению к нашим келим, все измеряется по отношению к постигающему человеку. Но нет никого, кроме товарищей. Что это значит? Нет ничего, кроме товарищей, что может помочь мне прийти к раскрытию Творца. Прийти к тому, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. Когда ты говоришь, что нет ничего, кроме, скажи, о чем? Чего нет, кроме? А иначе это еще не полностью. Средство, единственное средство, в котором сосредотачиваются и собираются все другие отдельные средства. Это действительно группа. Окружение, но не группа, лучше сказать окружение. То есть человек организует. Человек, который хочет быть в следующем состоянии, организует окружение, которое приводит его к следующему состоянию. То есть не может узник избавить себя, высвободить себя из тюрьмы, но только вот окружение может это сделать. Поэтому мы так строим, поэтому и нет у нас выбора. Но именно заниматься этим изо всех сил, упорно, и это произойдет. Это произойдет. И насколько состояния будут тяжелыми, более запутанными, путающими, сбивающими с толка, и действительно, но до безнадежных, это признак того, что они еще более эффективными. Не то, что мы должны вызывать плохие формы, мы должны постигать ведь Творца как доброго и несущего добро. Но не для того, чтобы нам было хорошо и нас наполняло, но мы хотим, чтобы он так раскрылся. А я хочу прийти к состоянию, когда мне будет вообще неважно, как он мне раскрывается, когда я всегда хочу устанавливать, что он добрый, несущий добро. Потому что я хочу раскрыть во всех его действиях, что все они направлены на одну цель. И для того, чтобы привести меня к той цели, должен создать, сотворить получающий килим, а не противоположный ему, и намерение отдачи, то, что подобно ему. И тогда, с помощью того, что он раскрывает во мне два этих понятия, я расту. И я хочу благословлять и за зло, получающий килим, и за добро, намерение ради отдачи, как за одно целое, чтобы это стало единым целым. И это моя душа. Что-то, что создается во мне, и в этом я подобен Творцу. И раскрывается, 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 как луна в начале месяца. Ну.
Вопрос из Хедера. Как я сокращаю время между помехой и согласием с тем, что нет никого, кроме него?
Ну, это зависит от того, насколько мы сильно работаем над объединением между нами. Тут есть много всего. Тут есть этап, который называется «Вера в мудрецов». Они советуют нам работать в группе, они советуют нам таким образом объединяться между собой, производить различные действия. Бальсулям говорит так, Рабаш говорит вот так. И если мы в итоге стараемся заполнить себя тем, что они говорят нам во все наше свободное время, то тогда получается, что нам есть куда продвигаться. Есть что делать. И в этом мы ускоряем время. Наш выбор между Бейто и Ахишена в конце концов. Да.
Асаф из Хулона спрашивает, откуда мы возьмем желание продвигаться, когда Луна находится в полном скрытии? И человек не может в таком состоянии слушать товарища.
Но в этом состоянии товарищи должны им заниматься. Он должен мобилизовать силы, чтобы в состоянии самым худшем у него были бы силы все-таки постараться устоять в самом худшем состоянии. Понятно, что в каждом состоянии есть точка, когда он не может. Это, да, это понятно, что высший свет как бы перестает работать над ним, как будто бы. И тогда человек нуждается вот в этом состоянии, в его 10 сферот, и в этом он определяет отмену. Есть в любом случае очень важная часть в нашем развитии, в котором мы отменяем себя без того, чтобы вообще не делать ничего. А потом отменяем себя в том, чтобы даже что-либо делать. Ведь вся наша работа в отмене, то есть по отношению к нынешнему начальному желанию получать, это отмена. Все более все усиливающееся. И только вопрос в том, на каком уровне авиюта. Есть уровни авиюта, когда я просто стремлюсь быть в подчинении. То есть, что бы то ни было, я себя преклоняю. И тогда раскрывается во мне что-то плохое. Раскрывается плохое, как будто бы снаружи. И я должен в соответствии с этим выявить у себя свои внутренние килим. Что это именно они возбуждают во мне ощущение зла. И сказать, что снаружи нет ничего плохого. Я хочу раскрыть, что нет ничего плохого, но только мои килим преобразуют вот это ощущение, вот это отношение доброго, несущего добро во зло, в плохое, и тогда я раскрываю эти килим и говорю, что я причина того, что я чувствую плохо, и что вот это зло есть в мире, и что вообще мне представляется как мир и как зло. Я ведь должен это видеть не как мир, а как моя душа, полная всем добром. То есть есть тут работа, и она вся внутри человека. И вся она только в преклонении, подчинении, потому что я весь, целиком и полностью желание получать. И есть тогда период, когда я себя преклоняю, мне даже спрашивать нечего, я ничего не понимаю. Период подготовки, потом я преклоняю себя, потому что желание получать готово только присутствовать в отдаче. Потом он хочет быть в активным образом, в отдаче ради отдачи. Что значит активным образом? То есть раскрывается у меня от 0 до 100% желание получать с разными самыми большими вещами, которые он может мне принести. Не просто так, а рубашку, да, как у Хафец Хеседа. Но всю реальность, все, что ты хочешь, от этого мира до будущего мира, все, что угодно, и говорит тебе, бери, все для тебя. Бесплатно. Не хочу. Я хочу Хафец Хесед. Желать только отдачи. И это не в материале, не то, что там в деньгах и в простом направлении, но это в знании. И это в противоположных понятиях моему разуму. В этом проблема. Это не то, что я там хочу там сухую корочку вместо царских блюд. Нет. Проблема в том, где это приходит к пониманию, познанию, к обратной форме. И тогда проходим это. Это называется, что обретаем уровень бины, а потом начинаем получать все то благо до бесконечности, но ради отдачи, то есть Малхут остается пустой. Луна не начинает светить сама, она все равно светит отраженным светом от солнца, а сама, то есть как бы есть у нее возможность светить самой, как солнце, то есть два великих светила, и она жаловалась ведь вначале, она обнаружила эту жалобу, то есть она хочет быть солнцем, там и даже не быть не вторичной, а быть первой, и приходит к тому, что она все-таки отказывается и хочет быть только луной, то есть сама черная, и только отражать обратно в ответ то, что получать. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.